Братья и сестры, я вас еще раз приветствую, и вместе хотелось бы сегодня поразмышлять вообще над призывом Божьим. Бог призывает, и слушая это пение, я так смотрел в зал, наблюдал, и смотрю так, как бы, ну, сердец-то касается, вот, у кого-то слезы начинают где-то наворачиваться на глазах. И видно, что, ну, действительно, когда задумываешься о вот том, к кому мы приходим, и то, что у Бога Бог настолько возлюбил этот мир, что отдал своего Сына Единородного для того, чтобы никто не погиб. Вот вы знаете, вот это вот слово «никто» – это желание Бога. Бог не хочет погибели человечества. Поэтому и Сын пришел, поэтому Христос умер, воскрес, для того, чтобы звучала весть Евангелия, и все больше и больше людей приходило к Богу. Все больше и больше людей приходило к Богу. Но здесь звучит встречный вопрос. Но ведь Бог насильно никого не тащит. Призыв звучит. Но должен быть отклик со стороны человека. И очень часто, слыша о милости Божьей, о благодати, о том, что Бог всех любит, у нас, у верующих, и даже у неверующих людей, очень может сложиться такое впечатление, что, ну, в общем-то, этого и достаточно. Той любви Божьей, которой Бог меня возлюбил, я это понял. Это чудесно, когда тебя кто-то любит, правда? И этого достаточно. В принципе, не обязательно прилагать каких-то усилий, стараний, жить святой жизнью. Бог меня и так любит. Бог о мне заботится. И знаете, Священное Писание даже больше говорит. Он не только о верующих заботится. Он посылает вовремя дождь и для неверующих. Бог заботится о всех. Тогда чем же мы отличаемся от них? Только лишь тем, что на наш огород упало больше воды? Из-за этого Бог меня любит. Или, может быть, звонкая монета у меня в кармане. Или, может быть, мое лицо, оно не искажено алкоголем или наркотиками. Чем я отличаюсь от людей неверующих? Неужели просто тем, что меня Бог любит так же, как и их? И был такой эпизод в жизни Иисуса Христа, не эпизод, а встреча, о которой вместе с вами хотелось бы прочитать. Она записана в Евангелии от Марка в 10 главе 17 стиха. Давайте все вместе откроем Священное Писание и прочтем, что же там написано. Евангелие от Марка, 10 глава, с 17 по 22 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Иисус сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать“. Он же сказал ему в ответ: „Учитель, все это сохранил я от юности моей“. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: „Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест“. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Был ли призыв в словах Иисуса Христа? Был ли отзыв со стороны человека? Отошел с печалью, не принял. И на это были очень веские причины, как думал богатый юноша. Эта история описана не только в Евангелии от Марка, она также описывается в Евангелии от Луки. Добавляются, и мы более широко можем представить вообще портрет этого юноши. Мы чуть ниже поговорим об этом, чуть ниже поговорим об этом. Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Братья и сестры, друзья, это величайшее огорчение. Это то огорчение, которое не просто я на кого-то обиделся, не просто я расстроился, у меня пропало настроение. Здесь все гораздо серьезнее. Человек не откликнулся на призыв Божий. Человек не вошел в Царство Небесное. И вы знаете, по факту у нас всего лишь два пути. Мы вот после вчерашнего общения здесь с братьями, с Димой и Треем вышли к своим машинам. И нам на пути встретился человек, пьяный молодой человек. И почему-то он назвал свидетелями Иеговы и очень глубоко интересовался, а что же вы тут такие молодые, красивые, здоровые мужики тут делаете? Вот. И мы попытались объяснить и сказать, слушай, ну ты знаешь, в общем-то перед нами просто стал выбор, когда Бог нас призвал, пойти за Ним или пойти своей собственной дорогой. Вот мы выбрали быть здесь. И сейчас, несмотря на то, что ты возмущен, тебе не нравится, что здесь такие соседи. У тебя тоже выбор. У тебя выбор откликнуться на Божий призыв или пойти своим путем, путем своего сердца. Конечно, когда мы общались, этот выбор был не сделан в пользу Бога. Это, может быть, на какой-то резкой нотке мы расстались, но не было никакого конфликта. Но, по крайней мере, я надеюсь, что в голове этого человека зародилось зерно – сделать выбор. Откликнуться на призыв Божий. Или, по крайней мере, порассуждать о том, что, о чем ты раньше не рассуждал. Есть два пути, есть два места. Каким путем я пойду? И как этот путь приведет меня туда или в другое место? Примерно ту же ситуацию мы рассматриваем здесь, на страницах Священного Писания, когда юноша, пылкий, пришел к Иисусу Христу, задает ему вопрос о том, что же мне сделать для того, чтобы жизнь вечную наследовать. Христос ему дает очень емкий ответ, и после этого ответа он смутился. Он отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Потому что у него было большое имение. Несколько лет назад в Китае покончила жизнь самоубийством одна очень известная проповедница счастья, как ее называли там. То есть это женщина, которая всю свою жизнь посвятила тому, чтобы говорить о счастье и делать людей счастливыми. Ну, понятно, что у нее были нехристианские методы для того, чтобы это счастье получить, но все вокруг воспринимали ее как самого счастливого человека. Она была радостная, лучезарная, свою улыбку она дарила другим. И в конце итог покончила жизнь самоубийством. И многие последователи этой женщины, они были разочарованы. Как так? Почему такой человек и так закончил свою жизнь? Она же говорила о счастье. Почему так несчастна? И Христос говорит о счастье. Ты будешь со мной там. Но почему так печален юноша, братья и сестры? Порой христиане, мы с вами, видя человека внешне праведного, справедливого, жертвенного, который, может быть, регулярно посещает церковь, несет какое-то служение, мы считаем его обращенным лишь только на основании того, что вот это все присутствует в его жизни. Но внешность, она обманчива. Жизнь человеческая, она обманчива. И когда я учился в университете, у нас был предмет психологии, нам представили несколько портретов людей разных. Мы не знали, кто они. И нам сказали, выберите из них преступника ученого и еще кого-то. Я вот сейчас точно не помню. И вы знаете, посмотрев на эти лица, мы начали делать свой выбор. И наше удивление было тогда, когда нам открыли действительно, чем они занимаются, и все перемешалось. То есть тот преступник оказался интеллигентным человеком, а интеллигентный человек по внешности по своей оказался преступником. Внешность обманчива. И так как обманчива внешность, наша праведность внешняя, она тоже может вводить людей в заблуждение. И не только окружающих, братья и сестры, но нас с вами. Но нас с вами. И если вдруг выясняется, что такой порядочный человек, христианин, который ходил в церковь, не обращен, это вызывает у нас недоумение. А как так могло получиться? Он сидел рядом со мной. Он пел вместе со мной в хоре. Мы с ним ходили в одну молодежную группу. И он отходит от Бога. Он не обращен. Он не знает Иисуса Христа как своего личного спасителя. У меня это лично вызывает недоумение, как это может быть. И вы знаете, у учеников то же самое недоумение было. Обратите внимание, что они говорят в 24 стихе. Ученики ужаснулись от слов его. Как так? Он и не может. В современном переводе записано, ученики были поражены словами Иисуса Христа. Они просто поразились. Это вызвало у них недоумение. У этого юноши все есть для того, чтобы быть наследником Царства Небесного. Господи, как так? В 26 стихе они же чрезвычайно изумились и говорили между собой, кто же может спастись? Изумление у них на лицах. Современный перевод нам говорит, чрезвычайно изумились. То есть это был шок. Это было что-то из ряда вон выходящее. Это ломало их систему просто мировоззрения. Кто же тогда вообще может быть спасен, спрашивают ученики. И вы знаете, причин для того, чтобы недоумевать, у них было предостаточно. Ну, во-первых, молодой человек обратился к истинному пастырю. То есть ученики же прекрасно понимали, с кем они ходят. Да? И тут к их учителю, к их пастору приходит человек с таким обращением. Ну, понятно, что он действительно благочестивый. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его. Мало того, что подбежал, еще пал на колени. Выразил определенный статус этого учителя. Этот человек не пришел к книжникам, не пришел к фарисеям, не пришел к саддукеям. Он пришел к Иисусу. И он пришел не просто так, а несмотря на то, что вокруг Иисуса были очень серьезные события. И саддукеи, и фарисеи на него нападали. О нем была неоднозначная молва, и этот молодой человек, все-таки переступая через это, приходит к нему, он преодолевает себя. И для учеников это еще один сигнал. Он, наверное, наш, он, наверное, с нами. Второй момент. Иисус говорит, знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. «Не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Что видят ученики? Ученики видят очень благочестивого юношу, очень благочестивого человека. Он никогда не вступал в греховные аморальные связи с женщинами. У него есть почтение к родителям. Он не убийца. Он не вор, он никого не обворовывал, он никогда не вступал в суде, давая ложные показания, он не распространял клевету, он был уважительным. И когда они смотрели на него, они говорили, это образец, это эталон. И как такой эталон и туда не войдет? Шок, удивление. В-третьих, молодой начальник, да, из Луки мы понимаем, что это был начальник, обладал всеми внешними признаками Божьих благословений. Ну, он был молод, наверняка здоров. Он обладал определенной властью. Евангелист Лука говорит, он был из начальствующих. Евангелие Луки 18:18. Греческое слово «архон», переведенное как «начальствующий», употреблялось в отношении тех людей, которые были главами синагог. То есть это не низкая должность, это руководитель. И вот этот руководитель пришел к их учителю. В-четвертых, как мы уже говорили, этот молодой человек пошел на определенный риск. Он рисковал. Он рисковал своим статусом, он рисковал своим положением. И как это выглядело в глазах учеников? Он достоин своего учителя. Он достоин Господа. И в-пятых, он хотел обрести вечную жизнь. Но это уже совсем по адресу. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Задает вопрос этот молодой человек. И смотря вокруг, тогда и сегодня мы понимаем, что множество молодых людей пьют грех, как холодную воду в жаркий день. А тут такой человек и говорит о святости, говорит о жизни вечной, говорит о том, как ее получить, задает такие замечательные вопросы. Он наш, он с нами. Вот что происходит в головах учеников. И после этого задается вопрос. Я стою перед вопросом, почему так получается? Лучший представитель еврейского народа, который пошел на определенные риски, который обратился к истинному пастырю, а не к тем лжепастырям, которые были, вот, знаете, фарисеи, саддукеи, которые уже погрязли вот в этом законничестве. Почему он пришел разочарованным? Вернее, почему он ушел разочарованным? И что самое интересное, я полагаю на основании Священного Писания, что у Христа такое было у него особенное отношение к нему. Он, видя эту искренность, видя эту открытость, он даже говорит, взглянув на него, евангелист говорит, он полюбил его. Он полюбил его, он понравился ему. Ну, братья и сестры, ну как может не понравиться такой замечательный человек? Ну представьте на месте этого замечательного человека вашего соседа, вашего сослуживца, вашего брата или вашу сестру. Ну как с таким человеком, не быть вместе? Это изумительные люди. С ним очень удобно. Христос полюбил его. И вот эта вот любовь, вы знаете, он, причем после этой любви, да, взглянув, говорит, полюбил его, он ставит этого человека, казалось бы, в очень неудобную ситуацию. Он говорит, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим. Да, ты такой замечательный, красивый, хороший, с тобой приятно. Но, говорит, вот все, что есть, говорит, продай и раздай нищим. И что самое интересное, кроме как ему, вот в Евангелии, не знаю, может быть, еще были случаи в жизни Иисуса Христа, но в Евангелии мы не находим, чтобы он кому-то подобные требования еще говорил. Да, помните Закхея? Ну, Закхей он даже этого не сказал, хотя Закхей был еще тот сборщик. И как мы уже с вами говорили в начале нашей проповеди, христиане порой определяют свое спасение или свое такое, знаете, святое хождение перед Богом очень поверхностно. Почему-то мы нашу нравственную жертвенность, человеческие какие-то качества, порядочность, религиозность очень часто воспринимаем, что мы действительно стоим на верном пути, мы истинные поклонники, и вообще мы имеем спасение. Конечно же, верующий человек должен быть нравственным. Писание нас к этому призывает. Конечно, верующий человек, следующим за Богом, не должен ни в коем случае оставлять своего собрания. Но, братья и сестры, друг дорогой, Спасение, которое дает Бог, требует от нас гораздо большего. Требования спасения более строгие, они не поверхностны, как мы очень часто воспринимаем их. И можно эту проповедь озаглавить как требование спасения, требование к спасению. Как же понять вообще, что Бог хочет от спасенного человека? И в этой проповеди мы с вами рассмотрим несколько важнейших требований для каждого, который приходит или обращается к Иисусу Христу. И понимание этих требований нам даст четкое объяснение, почему этот молодой человек остался за дверями спасения. Это понимание этих требований нас научит не обольщаться какой-то, знаете, внешней праведностью, внешней значимостью. Оно снимает вот эту вот шелуху, вот это вот наносное, то, что очень часто со временем на нас скапливается. Мы с этим свыкаемся и думаем, что оно так и должно быть. Понимание этих требований, оно поможет нам действительно пойти верной евангельской дорогой, потому что апостол Павел во втором послании к Тимофею, в 3 главе, в 5 стихе, нас четко предупреждает, что будут люди, которые имеют вид благочестия, но силы его отреклись. Они хорошие, они красивые, они благочестивые, они удобные, с ними приятно, но они никакого отношения не имеют к Богу. И первое, на что обращает Христос в этом отрывке, это признание собственной греховности. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». От юности моей. Этот молодой человек находился в плену заблуждения. И начало его заблуждения не дало ему развития того, чтобы действительно искренне осознать свое состояние и с осознанным состоянием обратиться к Богу. Находясь в этом состоянии, ему очень трудно было признать состояние своей, лично моей греховности. В разговоре с юношей Иисус указывает на необходимость соблюдать определенные правила, определенные законы: не прелюбодействовать, не убивать, не красть. И этот молодой человек отвечает Иисусу и говорит: «Господи, Господин, я же ведь это все соблюдаю. В моей жизни все это присутствует. У меня с этим все нормально». И когда я размышляю над этим, я понимаю, что свое благочестие, свое отношение к Богу, свои взаимоотношения со Спасителем, он расценивает однобоко только со стороны того, какой он хороший, какой он замечательный. Он не делает этого, он жертвенный, он любящий. И он думает, что вот этого ему достаточно для того, чтобы иметь близкие отношения с Богом. Этот человек считает, что соблюдение вот этих законов и правил поможет ему достичь совершенства, поможет ему достичь вечной жизни. Он не понимает до конца вообще того, что Бог задумал. Бог говорит: да, ты хорошо делаешь, ты очень замечательно поступаешь. Но помни, что кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. невозможно было исполнить весь закон. Но юноша гордился этим. Юноша находил в этом некий, знаете, такое твердое основание. Господи, все у меня нормально. И я уверен, что когда он подходил к Иисусу Христу, он знал, что Господь примет его. Это было шоком, когда Господь говорит вот такие вещи, и он отходит с печалью. Он был убежден, что все у него в порядке, что все у него замечательно. Он не учитывает, что спасение начинается с признания своей греховности. Не с выпячиванием своих заслуг. Нет, с греховности. С пониманием того, что, Господи, я недостоин Тебя. И то, что я имею, это лишь просто Твоя милость. И то, что я живу, это Твоя милость. И то, что я хороший человек, это Твоя милость. Но когда мы понимаем свою личную греховность, мы говорим, Господи, недостоин. Недостоин. Я недостоин называться Твоим сыном. Я недостоин называться Твоей дочерью. Только Твоя милость помогла мне обрести спасение. Это признание своей греховности, это не только какие-то внешние изменения, внешние преображения, над которыми мы, поработав, можем из себя что-то сделать. Это нечто большее. Человек, который признает свою греховность, это тот человек, который бьет себя в грудь и говорит, Господи, грешен. Он осознает свой грех. Человек понимает, что в нем нет ничего доброго. Что вся его праведность перед Богом – это как запачканная одежда. Исайя 64:6 об этом говорит. Человек готов восклицать вместе с пророком «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Братья и сестры, мы очень часто в нашей религиозной повседневной жизни забываем о том, кто мы. О том, откуда Бог меня извлек. Мы очень часто за этой религиозностью, за этой суетой, за внешним исполнением обрядов убеждаем себя в том, что у нас все нормально, что у нас все хорошо, нам стремиться не к чему. Вечность, вот она уже рядом, рукой подать. Но Христос отрезвляет, Он говорит, ничего подобного. Если ты с таким посылом ведешь, ты можешь не дойти. Если ты с таким посылом живешь, а может быть, ты вообще, как тот юноша, не знаешь меня. Может быть, в этой религиозной суете ты убедил себя, что все нормально, что все в порядке. Что все хорошо. Что же происходит с людьми в церкви, которые не осознают своей греховности? Братья и сестры, они, не осознавая, могут себя вести внешне очень прилично. Они считают себя угодными Богу. Они не знают за собой каких-то серьезных падений, серьезных грехов. Все это симптомы самоправедности. Если в жизни верующего человека нет сокрушения о грехах, нет обеспокоенности о своем хождении перед Богом, об исполнении Его заповедей, а только внешнее наносное исполнение каких-то законов, требований. Встать, когда поем, сидеть, когда все сидят, прийти в воскресенье, забежать на неделе, что-то спеть, о чем-то рассказать. И все. Тогда все это превращается в очень опасный симптом самоправедности. И это не только касается, и понимаете, это настолько оно входит в наше сознание, что последние тенденции, когда ты свидетельствуешь кому-то, обязательно никогда не говори о том, что он грешник и пойдет в ад. Понимаете, мы так себя воспитали в том, что у нас все хорошо, и то, что вот эта вот самоправедность и внешнее исполнение закона тебя делают совершенным предстоятелем перед Богом, что я и других людей в этом убеждаю. И я боюсь им говорить, ты грешник, ты пойдешь в ад. Приди в церковь, сядь со мной на скамейку, и у тебя все будет нормально. Вот такое мышление. Братья и сестры, это заблуждение. И Христос разбивает это заблуждение религиозных людей. Понимание, что благовестие без указания на греховность человека не только никого не обижает. Да, мы не оскорбим человека, но оно и не спасает. Оно не несет спасения этому человеку, потому что он не понимает, от чего, а что. И вы знаете, когда разговариваешь с людьми неверующими, очень серьезный аргумент. Я не сделал ничего плохого. И когда ты разговариваешь с человеком, который находится в церкви, но которого жизнь не соответствует, и говоришь ему, слушай, ну вот тебе нужна корректировка. А что я плохого сделал? Равноценные ответы вы не находите? То же самое. Братья и сестры, мы можем заблуждаться. И вот это вот заблуждение, оно, как мы уже говорили в начале, это не просто какое-то легкое заблуждение, это заблуждение, грозящее погибелью. Второе требование, которое предлагает Иисус Христос, это готовность платить любую цену ради следования за Ним. Любая цена. Когда размышляешь над этим текстом, он пугает. Это очень пугающий текст. Потому что когда звучит словосочетание «любая цена», это серьезно. Это очень серьезно. И вы знаете, поймал себя на мысли, то, что очень хорошо читать послания Павла, письма Павла, они очень назидательные, они очень практичны. Но когда читаешь Евангелие и слышишь слова Христа о том, что ты должен заплатить все, вернее, должен отдать все, это отрезвляет. 21-22 стих. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Мы можем воспринять слова Иисуса Христа как некую шутку. «Ах да, ты вот такой, думаешь самоправедный? А ну-ка иди продай все». Но это не шутка. Иисус Христос не шутит, Он говорит, истинный последователь – это тот, который оставил все. Это тот, который оставил ради меня все. Вот это действительно истинный последователь. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Большое имение. Для того, чтобы стать настоящим поклонником Бога, богатому человеку необходимо было отказаться от своего имения, которое свидетельствовало об очень многом. Вы помните, что израильский народ расценивал богатство как что? Как благословение. И вы знаете, вот это замечательное имение, он мог, наверное, у него там в имении, наверное, висела грамота, на которой было написано, вот так благословил меня Бог. И вот это вот сознание, которое засело в головах религиозных людей, и мы видим, что ученики были подвержены этому, они не понимали, что богатство – это залог успеха. Богатство – это залог того, что Бог тебя любит, Бог о тебе заботится, и Бог тебя не оставляет. И мышление этого человека было таким. Я благочестив, Бог это подтвердил тем, что даровал мне богатство, поэтому у меня все в порядке. Но Иисус говорит, пойди все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Когда мы подходим к Богу, Бог требует, чтобы мы расстались не с тем, с чем нам легко расстаться, а с тем, с чем нам расстаться труднее всего. То, что действительно в нашем сердце настолько глубоко укоренилось, и настолько это меня держит, что я без этого, ну, просто не могу. У этого человека было богатство. Брат и сестра, что в твоем случае? Что у тебя? Что тебя держит от того, чтобы действительно пойти за Иисусом? Дорогой друг, ты, который не знаешь Бога и не принял Его как своего личного Спасителя, что тебя останавливает? Это вопрос не только к верующим, это вопрос и к неверующим. Это вопрос не только к неверующим, но и к верующим. Что останавливает? Что тебя останавливает так, как останавливало вот этого человека? Богатство, слава, деньги, успехи. Что? Если в нашей жизни есть что-либо или кто-либо, с чем мы не готовы расстаться ради следования за Иисусом, это большой вопрос. А вообще, я действительно за Ним последовал? Евангелие от Матфея в 10 главе, в 37-38 стихе Христос говорит: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и не следует за Мною, тот недостоин Меня». Это высочайшая планка, которую ставит Бог тем людям, которых Он призывает. Которых Он призывает и которых Он уже призвал. И сейчас, читая эти тексты, братья и сестры, нам нужно с вами переосмыслить. Нам нужно с вами переосмыслить нашу жизнь и наше отношение вообще к тому, а как я следую за Христом? А может быть, в моей жизни или ко мне привязан такой якорь, который не то, что меня за Христом по этой земной дороге идти мне не дает, так он меня и в небо не пускает. Этот молодой юноша обладал, казалось бы, всеми качествами, атрибутами человека, который должен быть с Богом. И мы, сидящие здесь, может быть, кто-то из нас думает, что мой статус того, что я хожу в церковь, он это залог того, что я буду с Богом там на небесах. Может быть, это заблуждение. И Бог сейчас развинчивает это заблуждение и говорит: слушай, ну, ты не до конца понял Евангелие. Ты не до конца понял те критерии, которые я хочу от тех людей, которые должны идти за Мной. Это не просто внешнее исполнение правил. Тебе нужно просто оставить то, что тебя здесь держит, и пойти. Братья и сестры, мы будем сейчас молиться, и прям возьмите буквально там 10 секунд паузы для того, чтобы подумать над тем, что мы сейчас услышали. Если у кого-то сердце располагает действительно сделать этот шаг, ты давно уже здесь. Последовать за Иисусом, отдать Ему свое сердце. Сделайте это безотлагательно. Потому что человек, якобы знающий Христа, но не взявший крест, это несчастный христианин. Это мученик. Переосмыслите свою жизнь, братья и сестры, и будьте истинными последователями Иисуса.